Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы будем изучать 11 главу 2 книги Царств, в которой прочитаем о двух великих грехах Давида. Сейчас мы подошли ко второму и последнему разделу 2 книги Царств, который я назвал бы «Беды Давида». В первом разделе мы узнали о триумфе Давида. С благословения Бога Давид стал одним из величайших земных царей. Однако грех, о котором мы узнаем в этой главе, привел к тому, что Бог осудил Давида. Давид попадает в беду, и жизнь его становится сплошной мукой. Грех, совершенный Давидом вплоть до сего дня, позволяет богохульствовать врагам Бога. Хитро и гадко усмехаясь, они восклицают: «И такого-то грешника Писание называет человеком по сердцу Божию?» Грех Давида, как ложка дегтя в бочке меда. Он может помешать нам увидеть этого человека во всем его величии. Но мы должны помнить, что грех был в жизни Давида исключением, а никак не закономерностью. Слово Божие ни в коем случае не умаляет греха Давида, и оно не обеляет самого Давида. Даже самый маленький грех Бог все равно называет грехом, и Давид будет за него наказан. Прочитаем 1 стих 11 главы. «Через год в то время, когда выходят цари в поход, Давид послал Иоава и слуг своих с ним, и всех израильтян, и они поразили аммонитян и осадили Рааву. Давид же оставался в Иерусалиме». Итак, это было время, когда цари идут на войну. Другими словами, народы открывают сезон охоты друг на друга, как мы сегодня открываем сезон охоты на зверей и птиц. В какое-то время года стрелять в зверей можно, а в какое-то нельзя. А разве не точно так обстоят дела и на современной войне? Во время дождливых сезонов во Вьетнаме войну приостанавливали, потому что войска увязали в болотах, а низкие тучи и туманы не давали авиации наносить удары. Когда дожди заканчивались, войну снова начинали, и, быть может, военное искусство во времена Давида было даже более современным, чем мы себе это представляем. Ведь беда двух мировых войн состояла в том, что самые страшные страдания люди испытывали по причине суровой зимы, а не по причине вражеских атак. Однако люди продолжали воевать и зимой. А вот во времена Давида для войны отводился определенный сезон. Так что народы в те времена, быть может, даже были более цивилизованными, чем мы с вами сегодня. По крайней мере, у них было чувство меры, и в определенное время они устанавливали перемирие. Итак, Давид посылает Иоава с войском для войны с аммонитянами. Сам Давид, однако, с ними не пошел, а остался в Иерусалиме. Это на него совсем не похоже. Так что же произошло? У меня есть только одно объяснение. Давид построил себе дворец, как вы помните. Так вот, этот дворец ему очень понравился. Он совсем не был похож на пещеру Адоламскую, в которой Давид провел свою юность. Этот дворец был роскошным и удобным. Кроме того, Давид очень любил гору Сион и никуда не хотел от нее удаляться. Процветание и достаток заманили в ловушку немало людей. Процветание и благосостояние американцев стало одновременно проклятием для нашего народа. Давид остался в Иерусалиме, и это стало его первой ошибкой. Ему следовало пойти на войну со своим войском. Прочитаем второй стих. «Однажды под вечер Давид, встав с постели, прогуливался на кровле царского дома и увидел с кровли купающуюся женщину, а та женщина была очень красива». В то время по вечерам люди отдыхали на крышах своих домов. веранд у них не было. И сегодня еще старые восточные города застроены довольно плотно. Улицы в них узкие, даже развернуться негде. Однако у домов плоские крыши, и на них часто собирается вся семья. Так вот, Давид забрался на такую плоскую крышу своего дворца и ходил по ней взад-вперед, явно нервничая. Думаю, ему не давали покоя многие заботы. Его люди в эту самую минуту вели войну, и, возможно, что его мучила совесть. Прогуливаясь таким образом, он вдруг увидел, как совсем рядом купается красивая женщина. И эта женщина стала его грехом, в котором Бог прямо обвинил Давида. По-видимому, сама эта женщина, которую звали Версавия, сыграла во всем эпизоде не последнюю роль. Она ведь могла бы вести себя поскромнее. Рискуя показаться ханжой, я заявляю, что сегодня женская одежда стала большим соблазном для мужчин. Интересно знать, сколько женщин, даже христианок, осознают, что они делают, когда надевают на себя некоторые из популярных ныне моделей одежды. Я бывал на службах во многих церквях, где какая-нибудь солистка хора вставала к микрофону и своим пением уносила нас к воротам рая. А затем, пока она возвращалась на свое место, она уносила нас к воротам ада. Поэтому я считаю, что Версавия тоже была отчасти виновна. С чего это она вдруг начала купаться прямо на глазах у людей? Ведь Давид прекрасно видел, как она купается на своей крыше. Интересно знать, а не надеялась ли Версавия, что Давид ее увидит? И не специально ли она начала там красоваться? Прочитаем третий стих. «И послал Давид разведать, кто эта женщина. И сказали ему, это Версавия, дочь Елиама, жена Урии хиттиянина». Урия, как видим, был хиттиянин, то есть чужестранец. Прочитаем четвертый стих. «Давид послал слуг взять ее, и она пришла к нему, и он спал с нею. Когда же она очистилась от нечистоты своей, возвратилась в дом свой». Отвратительная история. Но все рассказано просто и понятно, и суть случившегося нам совершенно ясна. Если бы Давид пошел со всеми воевать, то ничего подобного бы не произошло. И если бы Версавия купалась у себя в доме, тоже ничего бы не случилось. Прочитаем пятый стих. «Женщина эта сделалась беременную и послала известить Давида, говоря, «Я беременна». У Давида большие неприятности. Что ему делать? Ведь Урия, муж Версавии, один из начальников Давида, один из его верных сторонников. Прочитаем 6 и 7 стихи. «И послал Давид сказать Иоаву, «Пришли ко мне Урию хиттиянина». И послал Иоав Урию к Давиду. И пришел к нему Урия, и расспросил его Давид о положении Иоава, и о положении народа, и о ходе войны». Давид притворяется, будто он вызвал Урию с войны только для того, чтобы осведомиться о ходе боевых действий. Прочитаем 8 стих. «И сказал Давид Урии, «Иди домой и омой ноги свои». И вышел Урия из дома царского, а вслед за ним понесли и царское кушанье. Давид изо всех сил старается снять с себя вину. Прочитаем 9 стих. «Но Урия спал у ворот царского дома со всеми слугами своего господина и не пошел в свой дом». Урия уснул прямо на пороге царского дома. Он не захотел возвращаться в свой собственный дом во время войны. Это удивило Давида, ведь это был своего рода упрек ему, купающемуся в роскоши своего дворца. Прочитаем 10 стих. и донесли Давиду, говоря: «Не пошел Урия в дом свой». И сказал Давид Урии: «Вот ты пришел с дороги, отчего же не пошел ты в дом свой?» Мы видим, что Давид пытается непременно отправить Урию домой, чтобы получить возможность избавиться от обвинений в беременности Версавии. Прочитаем 11 стих. «И сказал Урия Давиду: ковчег и Израиль и Иуда находятся в шатрах, и господин мой Иоав, и рабы господина моего пребывают в поле, а я вошел бы в дом свой и есть и пить и спать со своей женою. Клянусь твоею жизнью и жизнью души твоей, этого я не сделаю». Урия был великим человеком и доблестным воином. Хоть он и был чужестранцем, он был до конца верен Израилю, что еще более усугубляет грех Давида. Урия заявил: «Все войско и мой командир сейчас на войне в опасности, поэтому я не собираюсь возвращаться домой и наслаждаться уютом». Прочитаем 12 и 13 стихи. «И сказал Давид Урии: останься здесь и на этот день, а завтра я отпущу тебя. И остался Урия в Иерусалиме на этот день до завтра. И пригласил его Давид, и ел Урия пред ним, и пил, и напоил его Давид, но вечером Урия пошел спать на постель свою с рабами господина своего, а в свой дом не пошел». Теперь Давид пытается другим способом заманить Урию домой. Он спаивает его, но Урия все равно не идет к жене. Прочитаем 14 и 15 стихи. «Поутру Давид написал письмо к Иоаву и послал его с Урию. В письме он написал так: поставьте Урию там, где будет самое сильное сражение, и отступите от него, чтобы он был поражен и умер». На мой взгляд, это самая страшная сторона греха Давида. Давид сам подстроил убийство Урии, и это непростительно. Слово Божие не скрывает грех Давида. Бог открыто объявляет о его грехе. Таковы факты, и Давид, несомненно, виновен. Прочитаем 16 и 17 стихи. «Посему, когда Иоав осаждал город, то поставил он Урию на таком месте, о котором знал, что там храбрые люди. И вышли люди из города и сразились с Иоавом, и пало несколько из народа, из слуг Давидовых, был убит также и Урия хиттиянин». От такого поступка кровь стынет в жилах. Прочитаем стихи с 18 по 21. «И послал Иоав донести Давиду о всем ходе сражения, и приказал посланному, говоря: когда ты расскажешь царю о всем ходе сражения, и увидишь, что царь разгневается и скажет тебе: зачем вы так близко подходили к городу сражаться? Разве вы не знали, что со стены будут бросать на вас? Кто убил Авимелеха, сына Иераваалова? Не женщина ли бросила на него со стены обломок жернова, и он умер в Тевеце? Зачем же вы близко подходили к стене? Тогда ты скажи: и раб твой Урия хиттиянин также умер». Вполне возможно, Иоав пытается таким образом скрыть от посыльного истинную суть сообщения. Читаем далее стихи с 22 по 25. «И пошел посланный, и пришел, и рассказал Давиду обо всем, для чего послал его Иоав, обо всем ходе сражения. Тогда посланный сказал Давиду: одолевали нас те люди и вышли к нам в поле, и мы преследовали их до входа в ворота. Тогда стреляли стрелки со стены на рабов твоих, и умерли некоторые из рабов царя. Умер также и раб твой Урия хиттиянин». Тогда сказал Давид посланному: так скажи Иоаву: Пусть не смущает тебя это дело, ибо меч поедает иногда того, иногда сего. Усиль войну твою против города и разрушь его. Так ободри его». Давид произнес очень благочестивые слова. «Но вам за него не стыдно? Ведь он настоящий грешник. Он совершил ужасное преступление. Что сделать с ним?» Сейчас мы увидим, как Бог накажет его. Прочитаем 26 и 27 стихи. «И услышала жена Урии, что умер Урия, муж ее, и плакала по муже своем. Когда кончилось время плача, Давид послал и взял ее в дом свой, и она сделалась ему женою и родила ему сына. И было это дело, которое сделал Давид зло в очах Господа». Было это дело, которое сделал Давид зло в очах Господа. Не забудьте эти слова. Давиду этот грех не сошел с рук. До этого момента у него было немало побед, но отныне и до самой смерти его будут преследовать неприятности. Позвольте вам заметить, что вы тоже можете согрешить. Меня однажды спросили: «А может христианин напиться?» Я ответил: «Да, христианин вполне может напиться». Человек, который задавал этот вопрос, был поражен, но потом он снова спросил: «И что же, ему все сойдет с рук?» А вот здесь начнутся трудности. Человеку из мира все это сойдет с рук, ведь Господь не наказывает детей дьявола, но своим детям Он устраивает настоящую порку. Мне хорошо известно, что грех вам с рук не сойдет. Давиду он точно не сошел с рук. То, что сделал Давид, было злом в очах Господа. А если что-то оказывается злом в очах Господа, то Господь этого никогда не оставляет без последствий. Давид уверен, что ему все сошло с рук, однако несколько человек хорошо знают, что произошло на самом деле. Иоав, начальник Давида, все знает. Несколько близких советников Давида, которые привели Версавию во дворец, тоже знают. Но кроме них никто ничего не знает, а их рот на замке. Они не посмеют сказать правду. Однако, сидя на троне, Давид внимательно осматривает ряды 200 своих придворных, которые собрались вокруг него, и спрашивает сам себя, что им известно. Осмотрев всех, он, скорее всего, откидывается назад и с удовлетворением думает: «Нет, никто ничего не знает, я отделался легким испугом». Друзья мои, неважно, узнал кто-нибудь еще в Иерусалиме о грехе Давида или нет, важно то, что и грех Давида, и все наши с вами грехи открыты Богу. Кто-то сказал: «Тайный грех на земле — это повсеместные сплетни на небесах». Богу известно все, что мы делаем. Теперь давайте обратимся к 12 главе 2 книги Царств, в которой мы прочитаем о том, как Нафан упрекает Давида в его грехах, а Давид раскаивается. Критики, которые утверждают, что Бог ничего не сделал Давиду в наказание за его страшный грех, видимо, не дочитали эту историю до конца. Друзья мои, мы должны внимательно читать Слово Божье. Когда Нафан упрекнул Давида в его грехах, Давид раскаялся. Несмотря на то, что Нафан произносит суд Божий над Давидом, которому предстоит на личном опыте убедиться в том, что каждый пожнет то, что посеял, человек Божий может опуститься до греха, но он не останется во грехе. Именно это отличает Божьего человека от мирского человека. Овца может упасть в грязь, но она тут же поднимется, а вот свинья будет валяться в грязи и радоваться. Бог уподобляет людей глиняным сосудам, которые могут пачкаться или трескаться. Одна трещина может испортить дорогой и красивый сосуд, и тогда владелец старается продать его по дешевке. Я сам очень часто заезжаю на разные распродажи, когда путешествую по стране. Обычно первосортный товар становится второсортным и дешевым из-за какого-нибудь незначительного дефекта. Так и Давид подвергается уценке из-за своего греха. В 11 главе 2 книги Царств мы увидели его черный и отвратительный грех. Слово Божие не скрывает этого. Оно не обеляет действия Давида. Грех Давида страшен и низок, как подлость сатаны и бездонная пропасть преисподней. Давид согрешил. Действия Давида были злом в очах Господа, и Бог накажет его. Но Бог предусмотрел возможность прощения человеческих грехов. Он послал Иисуса Христа, который умер на кресте и заплатил за грех всех людей. Именно Бог сказал, что грех страшен настолько, что для его прощения требуется смерть Сына Божьего. Если вы отвернетесь от Бога, то вы погибнете. Однако, если вы человек Божий, и вы впадете в грех, то Бог позаботится о вас. Он даст вам спасение и прощение через Иисуса Христа. Заканчивая чтение 11 главы, мы оставляем Давида, когда он самодовольно восседает на троне, полагая, что его грех никто не заметит. Однако он ошибся, и скоро ему придется раскаяться в своем ужасном грехе. Уже в первом стихе следующей, 12 главы, мы познакомимся с Нафаном, одним из самых смелых людей в Писании. Давиду стоило только поднять свой палец, и от этого человека ничего не осталось бы, его немедленно казнили бы за его дерзость. Однако Нафана, пророка Божия, ничто не остановило. Нафан собирается рассказать Давиду притчу, в которой тот, как в зеркале, увидит самого себя. А ведь Слово Божие — это и есть зеркало, в котором мы видим себя такими, какие мы есть. И сейчас Нафан поднесет к лицу Давида зеркало, чтобы тот хорошенько посмотрел на себя. Когда Нафан, пророк Бога, явится во дворец, то в государственных делах, видимо, будет затишье, так что Давид тут же примет его и спросит: «У тебя есть что-нибудь от Господа для меня?» И Нафан расскажет Давиду притчу о двух людях. Один был богатый, а другой бедный, и жили они в типичном городке, где было место и для трущоб, и для богатых районов. А поводом к возникшему конфликту послужила одна маленькая овечка. Что это была за овечка и кто были эти жители, мы узнаем в следующий раз. А на сегодня все. Я прощаюсь с вами. До свидания. Всего вам доброго.